бегущими, дающими интервью, жующими в буфетах людьми, сегодня больше напоминает брошенный хозяевами дворец. Но мы сегодня поведем разговор не об отдыхе и не о Москве, о другом регионе, который, как создается впечатление, в любое время года, не зная отдыха, служит источником новостей. Очень часто, к сожалению, печальных. Мы сегодня будем говорить о Кавказе. Наши гости – президент фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде по телефону из Баку, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян по телефону из Еревана и московской студии первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Таким образом, в нашей программе сегодня принимают участие представители трех кавказских государств – России, Азербайджана и Армении. Представителя Грузии нет, несмотря на то, что мы будем сегодня говорить о проблеме, связанной с территориальной целостностью этой страны. Но сегодняшний состав экспертов, на мой взгляд, достаточен, поскольку речь пойдет о том, как конфликтные зоны – Абхазия и Южная Осетия – влияют на ситуацию в Азербайджане и Армении. О том, как они влияют на обстановку в Грузии, пишется и говорится много. Но исходя из того, что Кавказ – это единый организм, многие эксперты утверждают, что процессы в одном его регионе рано или поздно сказываются на процессах в других регионах. Так это или нет, мы и постараемся сегодня понять. Поскольку, на мой взгляд, у нас очень компетентные эксперты, призываю слушателей воспользоваться этим обстоятельством. Телефоны прямого эфира будут включены во второй части программы после краткой сводки новостей. Но наш пейджер уже включен. Я назову его номера. Москва, 961-43, Санкт-Петербург, 053, Екатеринбург, 358-87-00. Позволю заметить, что только из этих городов вы можете прислать нам бесплатное сообщение на пейджер. И еще прошу слушателей не выходить за рамки сегодняшней дискуссии, поскольку, как мы уже сказали, Кавказ – это единый организм. И очень часто, вот где заканчивается тема Абхазии, а начинается тема Карабаха, уловить сложно. Но все же давайте попробуем держаться определенной канвы. О проблемах Карабаха, армяно-турецких отношений и о других актуальных темах мы говорили в других программах, говорим и еще будем неоднократно говорить. Итак, события в Абхазии и Южной Осетии. Как они влияют на ситуацию в южно-кавказских странах, в Азербайджане и Грузии? Мой первый вопрос представителю России Михаилу Шевелеву. Пожалуйста, если можно, дайте такой общий ответ на непростой вопрос.
Ну, с моей точки зрения, ситуация в Южной Осетии и Абхазии для России вопрос, безусловно, не внешней, а внутренней политики. Это российская традиция, корни которой восходят, боюсь, даже не к Советскому Союзу, а гораздо раньше. И так сложилось исторически, политически, идеологически, психологически, наконец, что российское общество в очень важных своих сегментах не способно пока что принять стопроцентно идею суверенности Грузии, Азербайджана, Армении. Это не злой умысел, это классический типичный имперский синдром, который очень тяжело изживается. И кроме того, есть огромный соблазн, и мало кто из российских политиков его избежал, использовать нестабильность в регионе Южного Кавказа для достижения своих абсолютно московско-питерских, вот внутрироссийских целей. Поэтому Абхазия и Южная Осетия для россиян очень недальняя территория.
Господин Гулузаде, обращаюсь к вам не только как представителю Азербайджана. Как, по-вашему, влияет ситуация в Абхазии и Южной Осетии в целом на Южный Кавказ?
Вы знаете, во-первых, я хотел бы высказаться по тому, что вы сказали. Я не считаю, что российское общество или же российский народ так заинтересован в Осетии или в Абхазии. В Осетии или в Абхазии заинтересованы российское руководство и, можно сказать, российский военно-промышленный комплекс. То есть та группа, которая всю российскую историю вела борьбу за превосходство в мире, и которая вела борьбу за укрепление, расширение, так сказать, Российской империи. Но дело в том, что в нынешней России большинство российского общества и русскому народу все это буквально абсолютно, как говорят по-русски, до лампочки. Русский народ хочет хорошо жить, русский народ хочет иметь хорошую работу, а что там в Осетии, что там в Абхазии, да они об этом и не знают, я так считаю, и знать не хотят. Но что касается самой ситуации в Грузии, я лично считаю, что Россия, конечно, как имперское государство, Грузию проиграла. Ведь я помню такую поговорку, что, значит, бью не за то, что, говорит, играл, а за то, что отыгрывался. Дело в том, что Россия когда-то играла и когда-то выиграла и Грузию, и Азербайджан, и Кавказ, и Армению, и все, что хотите. Но на нынешнем этапе совершенно очевидно, что Россия проиграла. А после того, как она проиграла, подписала соответствующие соглашения на Стамбульском саммите в 99-м году, и сейчас послушно их выполняет. То есть выводит из Грузии все свои военные базы. То есть вот в такой ситуации опять возникают вопросы, что для России вопрос Абхазии, Осетии – это внутренний вопрос и так далее. Но это, знаете, несерьезно. Дело в том, что Грузия уже де юре полностью независимое государство. И независимое государство, поддерживаемое ведущей в мире другой империей, Соединенными Штатами Америки, опирающейся на такой могучий военный союз, как НАТО, куда Грузия сама и стремится, чтобы навеки избежать российских притязаний. Но дело в том, что у России нет таких союзов. Варшавский договор разрушился. Новых союзов, куда бы Путин ни ездил, там, я не знаю, в Северную Корею, в Китай и так далее, в Иран, но это ничего не дало. Никакого нового противовеса или союза Россия создать не смогла. Поэтому я считаю, что если Россия будет руководствоваться реалиями и, исходя из реалий, строить свою внешнюю и внутреннюю политику, она больше выиграет, чем если Россия будет гнаться за прошлыми мифами. То есть Россия в рамках Советского Союза – это миф. Это миф. И этот миф сейчас у России нет сил для того, чтобы снова, так сказать, воскресить.
Мы продолжим после краткого объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроноса политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Час прессы». Сегодня у нас в гостях президент Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде по телефону из Баку, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян из Еревана и московская студия первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев. Насколько ситуация в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия влияет на общую ситуацию в государствах Южного Кавказа, в частности, в Азербайджане и Армении. Такова тема нашей сегодняшней программы. Вафа Мирзоевич, и очень хотел бы короткий ответ от вас получить на такой вопрос. Так все-таки, если бы не события в Абхазии и Южной Осетии, в целом в Азербайджане и Армении жилось бы лучше?
Вы знаете, я лично считаю, что события в Южной Осетии и Абхазии на Азербайджан никоим образом не влияют. Потому что Грузия продолжает служить выходом Азербайджана на Турцию, а оттуда на западный мир. А Осетия – это мелкие внутренние проблемы самой Грузии, самой грузинской власти. На Азербайджан это не влияет.
Спасибо. Вопрос Александру Искандаряну. Александр Максимович, если еще иметь в виду в этом вопросе и Северную Осетию, конечно, в пункт пропуска Верхний Ларс, Дарьяльское ущелье, то Абхазия, Южная Осетия и Северная Осетия, события в этих республиках влияют на ситуацию в Армении?
Добрый день. Ну, события, собственно, в Осетии Южной или Северной и, собственно, в Абхазии на Армению влияют очень опосредованно. Влияет на Армению прямо фон грузинско-российских взаимоотношений. То есть этот фон стабильно плохой, он таким стал отнюдь не с приходом Саакашвили. И проблемы, которые испытывает Армения, это проблемы коммуникационного характера. Дорога через Абхазию не работает с начала 90-х годов. Дорога через Осетию очень нестабильная и через Южную, и через Северную. И Верхний Ларс, и Зарамак, два пропускных пункта. И они довольно часто закрываются из-за того, что отношения России с Грузией стабильно плохие. В общем, я бы сказал, что Армения за последние там 12-13 лет к этому приспособилась. Это некая константа, с которой приходится жить, приходится искать другие пути, приходится обходить вот эти грузино-российские плохие взаимоотношения. Конечно, теоретически было бы лучше, если бы у Грузии с Россией было бы все прекрасно, все дороги бы работали, все взаимоотношения были бы хорошие и так далее. Стабильность лучше, чем нестабильность. Но, еще раз говорю, в общем, Армения более или менее приспособилась к такому роду существования. Что же касается имперских комплексов России, то, опять же, в Армении вряд ли кто-нибудь ощущает это таким образом, что Россию надо учить быть такой или быть сякой. Это тоже константа, это тоже в Армении в общем понятно, ну, по крайней мере, это воспринимают как некий факт. Вот Россия такова. В этом надо существовать, этим можно пользоваться, и армянское руководство часто это делает. От этого нужно дистанцироваться, и армянское руководство это тоже делает. Это воспринимается как нечто, ну, довольно естественное для бывшей метрополии, и понятно, что это когда-нибудь пройдет, также понятно, что это будет не скоро, и пока это будет, взаимоотношения России и Грузии будут такие, как они есть, и к этому, повторюсь, нужно относиться как к факту, и, в общем, так оно и происходит. Вяло текущие переговоры по поводу открытия, скажем, Абхаза, грузинской границы, восстановление железнодорожного сообщения, ну, нормализации положения с автомобильным сообщением через Южную Осетию. Они происходят, но по-серьезному, я думаю, в это никто не верит. И показателем того является, что Россия наш второй партнер, торговый партнер, просто потом, естественно, географически было бы... Должна была бы она быть первой, если бы не было вот того фактора, о котором мы говорим. Ну вот так, ну что поделаешь, приходится больше торговать с Европой, хотя это и дороже.
Спасибо. К нам на наш пейджер пришло первое сообщение от москвичей Майоровых. Я зачитаю его. Это ужасно, то, что происходит на Кавказе. Конца этому не видно. Все события спровоцировала Россия. Михаил, и исходя из этого, следующий вопрос вам. Военно-грузинская дорога, как мы знаем, закрыта, потому что российская сторона взялась за ремонт дороги на пункте пропуска Верхний Ларс. Транскам закрыт грузинскими пограничниками и таможенниками, которых власти Южной Осетии не хотят подпускать к южному порталу приграничного Рогского туннеля. Железная дорога через Абхазию закрыта давно, со времен вооруженного грузино-абхазского противостояния. Давайте разберемся, чья вина конкретно в каждом случае. Москвы, Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, Владикавказа.
Я думаю, что в каждом из этих случаев мы найдем, я бы даже не сказал вину, а общую незаинтересованность в том, чтобы эти коммуникации работали. И это давняя проблема, на самом деле, ведь... Если бы между этими странами и регионами существовали реальные экономические отношения, если бы функционировал бизнес, который был бы заинтересован в том, чтобы открыть железные дороги, шоссе, это все давно бы работало. На самом деле ничего этого нету. Есть, да, экономическая заинтересованность, скажем, Армении в том, чтобы функционировали дороги через Грузию на Россию. Есть заинтересованность Грузии в экспорте своих товаров в Россию. Но в отсутствие этого по политическим мотивам Как мы видим, эти страны легко, довольно легко, без критического ущерба для себя, находят альтернативные рынки. Что взять, скажем, минеральные воды грузинские, которые пошли на европейский рынок и, кстати, вернулись на российский рынок под другим брендом. Что армянские товары. Нечего говорить об азербайджанской нефти. Это товар, который востребован сейчас везде и всегда. Поэтому дороги и коммуникации в целом во всем южно-кавказском раскладе служат абсолютно разменной картой. Хотим – закроем, хотим – откроем, хотим – продержим грузовики со скоропортящимся грузом неделю на пропускных пунктах. Абсолютный произвол, и понятно, что это произвол политический, а не экономический.
Спасибо. Вафа Мирзович, вы согласны с рассуждениями Михаила?
Вы знаете, я считаю, что Михаил дал блестящий анализ, и, откровенно говоря, возразить ему нечем. Действительно, все эти дороги, которые не работают, они потом, в конце концов, находятся им альтернатива. Я беру случай 1995 год, когда Россия наложила эмбарго на Азербайджан после подписания нефтяных контрактов. Закрылись, так сказать, наши северные границы через Дагестан. Как вот говорил Михаил, там товары гнили скоропартящиеся, их не пропускали. Через Астрахань наших суда перестали пропускать. И даже в Грузии пытались чинить препятствия, чтобы грузовики не проходили через грузинскую территорию. Что же в результате получилось? В результате получилось, что Азербайджан приспособился обходиться без России. Наладил контакты с Турцией, наладил контакты с Дубаем, с Арабскими Эмиратами и никаких, так сказать, неудобств не испытывал. Поэтому, действительно, те, кто закрывают дороги из политических соображений, хорошо было бы, чтобы они подумали, что это пойдет по другим руслам, пойдет по другим направлениям. Я полностью согласен с Михаилом в его прекрасном анализе.
Вафа Мирзович, ну, может быть, в этом есть еще какая-то и положительная сторона в этой блокаде со стороны России. Азербайджан, Армения, Грузия могут искать свои дополнительные экономические резервы, а не надеяться на внешнюю сторону, как сейчас, допустим, Россия надеется на нефтедоллары Запада.
Вы знаете, я с вами согласен, просто во мне заговорил где-то советский человек, ведь я же был членом Советского Союза. Поэтому я начал почему-то думать, исходя из интересов России, что России невыгодно ничего закрывать, перекрывать, потому что все это пойдет вокруг и в обход России. А так я согласен с вами в том, что действительно все любые эмбарго, они способствовали укреплению независимости и Азербайджана, и Грузии, и Армении, которые находит для себя альтернативные выходы сотрудничества с мировым сообществом в случае перекрытия традиционных их путей.
Это был Вафа Гулузаде. А теперь мы просим подключиться к дискуссии Александра Искандаряна из Еревана. Александр Максимович, что бы вы добавили?
Ну, я бы чуть-чуть не вполне, генерально, я, конечно, согласен с Ваней Шевелевым, но я бы сказал, что в начале 90-х вот то, что происходило, сильно ударило по Армении, да и по Грузии, и по Азербайджану, мне кажется, тоже. Остановились многие большие предприятия, но из-за этого знаменитого разрыва хозяйственных связей была энергетическая проблема, которая тоже отчасти была из-за этого, как вы помните, во время Осетина, или, может быть, помнит радиослушатель, во время осетинского и ингушского конфликта. Если я не ошибаюсь, порядка 30 раз подрывался газопровод, который идет из России в Армению именно по этой территории и так далее. Была огромная миграция. В общем, трудности, которые пережили наши три страны, они были довольно серьезные. Но, конечно же, страны приспособились, конечно же, страны научаются жить в новой ситуации, и в этом смысле, да, в этом есть и хорошее тоже. То есть, если бы сохранялось прежнее пространство, то по-прежнему из Армении, Азербайджана и Грузии не очень конкурентоспособные товары находили бы свой сбыт на огромном российском рынке. Так как этой возможности нет или почти нет, эти товары ищут другие рынки, соответственно, становятся более конкурентоспособными, и появляются другие товары, услуги там и так далее, которые могут находить сбыт где-то еще. То есть Россия, сама того, видимо, не желая, она способствует интеграции экономик. Может быть, примитивные, может быть, еще самые начальные и так далее, но все-таки интеграции экономик наших трех стран в экономику мира.
Александр Максимович, пожалуйста, если можно, коротко об интеграции Еревана и Тегерана. Продолжается сейчас сотрудничество между Ираном и Арменией? И вы и дайте прогноз этому сотрудничеству.
У Армении просто не существует альтернативы Ирану. Из Армении существует только два пути во внешний мир. Первый – это через Грузию, которую мы уже обсудили. То есть реально это Батуми и Поти, из которых в Европу, а это очень дорого. Я вам приведу только один факт. Доставить грузы из Европы в Армению стоит, и наоборот, стоит так же дорого, как из Европы в Австралию. Вот по этим вот причинам. Соответственно, Иран безальтернативен, и интеграции это называть сложно, потому что, собственно, промышленной интеграции нет. Скажем, иранских предприятий в Армении или армянских предприятий в Иране ничтожное количество. Но то, что Иран является дорогой во внешний мир, повторюсь, это безальтернативно, и это будет в любом случае. То есть до тех пор, пока не откроется Турция, Иран, соответственно, Эмираты, Персидский залив и путь дальше, он для Армении будет оставаться приоритетом, и это понимают на самом деле и наши западные коллеги, то есть там в каких-то, ну, не в публичных заявлениях, а в кулуарных разговорах, и американцы, скажем, понимают, что вот такова ситуация, и Армения, вне зависимости от очень специфического отношения к Ирану западного сообщества, вынуждена с ним сотрудничать.
Спасибо. Это был Александр Искандарян. Я напомню, что вы слушаете программу «Час пресса», а в 13 часов сегодня на волнах радио «Свобода» программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский подготовил тему образования и интернет-технологий в крупной корпорации. У него в гостях эксперты Ирина Велихова и Владимир Селиванов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли японскую краболовную шхуну. По информации японской стороны, убит один из членов экипажа. Судно с рыбаками задержано. В российской погранслужбе подтверждают факт преследования иностранного судна, занимавшегося незаконным промыслом, но отрицают факт обстрела. В зоне израильско-ливанского конфликта уже третий день сохраняется перемирие. На дорогах в Южном Ливане многокилометровые пробки. Тысячи людей возвращаются в свои родные места, которые они были вынуждены покинуть, спасаясь от военных действий. ООН надеется, что первые 3500 военнослужащих международного контингента будут дислоцированы на юге Ливана уже через две недели. В Кузбассе на шахте Первомайская найдено тело горняка, попавшего под завал в понедельник. Тела еще двух человек были найдены сразу после аварии. Семьям погибших будут выплачены компенсации по 1 000 000 рублей. Мосгорсуд сегодня допросит свидетелей по делу Александра Купцева, напавшего в январе на прихожан московской синагоги. Ножевые ранения получили 9 человек. Россия и Украина достигли предварительной договоренности об объемах поставок и ценах на российский газ в следующем году. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров в Сочи с главой российского кабинета Михаилом Фродковым. В Пакистане пропали 4 российских альпиниста, пытавшиеся покорить вторую по высоте вершину мира – гору К2. В Кемеровской области, откуда туристы вылетели в Пакистан в июне, сообщили, что их поиски продолжаются уже несколько дней. На Алтае погиб украинский альпинист, еще один получил травмы, сообщили в среду в местном управлении МЧС. В Чехии сегодня должен быть назначен новый премьер-министр, через 2 с лишним месяца после парламентских выборов, на которых ни одна из партий не получила большинства. Немецкий писатель Гюнтер Грасс сохранит звание лауреата Нобелевской премии по литературе, заявило руководство Нобелевского фонда. На днях Грасс признал, что во время Второй мировой войны 17-летним подростком был направлен в танковые войска СС.
Мы продолжаем программу «Час пресса», у микрофона Олег Кусов. Наши гости – президент Фонда политических исследований государственного списка региона Вафа Гулусаде из Баку, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян из Еревана и московской студии первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев. Насколько ситуация в самопроглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия влияет на общую ситуацию в государствах Южного Кавказа, в частности, в Азербайджане и Армении? Такова тема нашей сегодняшней программы. У нас включен телефон прямого эфира. Напомню, его номер 8-800-200-22-12. Заодно напомню и номер пейджера. Москва 961-33-33. Санкт-Петербург 053. Екатеринбург 358-87-00. Начнем нашу вторую часть сообщения, которые пришли на пейджер. Например, Вадим из Санкт-Петербурга пишет: «Россия требует от маленьких республик Кавказа беспрекословного подчинения. Но что Россия может им дать взамен? Поднять цены на газ для Армении и запретить вино из Грузии». Александр Максимович, здесь прозвучала ваша страна. Как бы вы на этот вопрос ответили Вадима?
Ну, я бы Вадиму ответил, что маленькие страны относятся к странам большим и не очень, как к этим странам. То есть, если бы мы могли бы менять руководство России, то мы бы сделали так, что газ для нас был бы бесплатным. Но это шутка. У стран есть свои интересы, у всех. И эти страны могут назначать те цены на газ или на что угодно, какие им кажутся выгодными. И в этой реальности надо жить. И мы пробуем, а, собственно, что остается. На самом деле проблемы, которые есть у Армении, они связаны не только с Россией, они связаны с Америкой. Не надо забывать о том, что иракская граница от армянской границы находится в 400 километрах. С Ливаном не надо забывать, что тут порядка 800 километров, и у нас сейчас есть ливанские беженцы. С Ираном, вокруг которого существует постоянная напряженность и который специфически воспринимается на Западе и так далее. Но, повторюсь, Россия такая, какая она есть. Это надо учитывать, и с этим надо жить. Вот и все.
Это было мнение Александра Искандаряна. Дадим слово слушателю. К нам дозвонился из Москвы Александр. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Я бы хотел высказать такой тезис, что Азербайджан и Грузия – это Россия. Попытаюсь объяснить, почему. Большинство населения этих двух стран проживает в России. Большинство населения составляет, как бы, нет, ну, это большие диаспоры, и грузинские, и азербайджанские находятся в России, зарабатывают здесь деньги. Помогает, в принципе, и бюджету этих двух стран существовать, потому что отправляют деньги на родину. Поэтому портить отношения с Россией невыгодно. И если Грузия попросила, значит, российские военные базы уйти с территории государства, Россия, в свою очередь, может попросить грузин или тех же азербайджанцев выйти с территории России. Как вы думаете, как после этого будут относиться к тому же президенту Саакашвили в Грузии, если начнется массовый исход грузин из России? Спасибо.
Вафа Мирзоевич, как вы согласны с тезисом Александра, то, что Азербайджан – это Россия?
Вы знаете, я абсолютно с этим не согласен. Миграция, она существует во всем мире. Точно так же можно сказать, что Соединенные Штаты Америки – это Китай, потому что в каждом американском городе существует Китай-город. Или же Соединенные Штаты Америки – это Мексика или Латинская Америка, потому что уже в Америке вторым языком является латинский язык или испанский язык. Можно сказать, что Израиль – это Россия, потому что в Израиле второй государственный язык фактически – это русский язык. Такое большое количество иммигрантов из России. Что касается того, что азербайджанцы там зарабатывают деньги, так они большинство этих денег тратят на россиян. Они снимают квартиры, и русские семьи выживают, которые нуждаются и имеют жилплощадь. Они тратят большинство своих денег, и нечто они посылают также к себе домой. Потом я хотел бы коснуться тезиса предыдущего, что Азербайджан – это Россия, и Россия может потребовать от них полного повиновения. Дело в том, что ни одно государство, ни от одного государства без применения силы не может требовать полного повиновения. В 1920 году Россия ввела 11-ю Красную армию в Азербайджан, оккупировала ее, установила свою власть и Азербайджан полностью повиновался России. Сейчас у России таких возможностей нет применить силы ни по отношению к Украине, ни по отношению к Грузии, ни по отношению к Азербайджану. И даже у России нет возможности вывести этих иммигрантов, депортировать из своей страны. Потому что Россия сама, больше наших стран заинтересована, чтобы эти мигранты там работали бы за русских, они меньше требуют денег, строили бы, работали бы, торговали бы и так далее. То есть эти мигранты, они все востребованы в России. Именно поэтому они там живут. Если бы этого не было, их 24 часа депортировали бы. В вопросах политики не бывает ни жалости, не бывает ни гуманизма, бывает чистый практицизм.
Это было мнение Вафа Гулузаде, кстати, бывшего советника Гейдара Алиева по внешнеполитическим вопросам. К нам дозвонился москвич Владимир. Задавайте вопрос, Владимир.
Хорошо, спасибо. У Азербайджана основа энергетического могущества – нефть. У Армении в будущем и сейчас основа энергетического могущества – это атомная энергетика. Вот если с таких платформ посмотреть на отношения Армении и Азербайджана к Ирану, как вы видите, уважаемые эксперты, кому ближе будет, кому более благосклонен будет Иран, который стремится за счет своей атомной энергетики, ну, сэкономить, во-первых, свои запасы нефтяные, а во-вторых, дистанцироваться не только от Соединенных Штатов в энергетических поставках, но и от России. Может ли Россия вообще что-то либо сделать через через Армению в Иране по линии вот контроля за ядерными исследованиями этой страны? Спасибо.
Да, иранский фактор важен как для России, так и для Армении, Азербайджана. Я попрошу ответить на этот вопрос Михаила Шевелева.
Насколько я себе представляю ситуацию, нет. Никакой Армения не может быть инструментом влияния на иранскую внешнюю или внутреннюю ситуацию. Армения для Ирана, насколько я понимаю, это торговый экономический партнер, во многом партнер вынужденный, это результат географии и истории, но никакого влияния через Армению Россия, даже если бы захотела, оказать бы не смогла.
Спасибо. Александр Искандарян, вам есть что добавить?
Ну, я согласен с Владимиром Шевелевым. Россия, если нужно будет влиять на Иран, то она найдет для этого способы помимо Армении. Но мне хотелось бы, если позволите, отреагировать на предыдущий звонок. То есть, ну, понятно, что Россия, Азербайджан – это не Россия, Франция, не Алжир, и Германия, не Турция. Но даже если воспринять как метафору, да, вот то, что сказал Александр, если я не ошибаюсь, что будет, если Россия выгонит в 24 часа всех грузин, как будут относиться к Саакашвили? Я очень неплохо знаю Грузию. Поверьте мне на слово, к Саакашвили в Грузии начнут относиться лучше, а не хуже. Антироссийская риторика в устах грузинских лидеров – это чрезвычайно хорошо работающий инструмент, именно когда Россия ведет жестко себя по отношению к Грузии. Когда был закрыт Верхний Ларс, из-за этого пострадала Армения, был резкий всплеск, мы это просто считали в нашем институте, резкий всплеск антироссийских статей, не антирусских, этого в Армении нет, но антироссийских статей в армянской прессе. То есть попытки давления приводят к обратным результатам. А вклад гастарбайтеров в экономику Армении, Азербайджана и Грузии, он, конечно, не определяющий, но достаточно большой. Люди присылают деньги, и их родственники там знакомые и так далее. Здесь на эти деньги что-то покупают. Это какой-то вклад в экономику, вне всякого сомнения.
Спасибо большое. А теперь москвич Ефим. Здравствуйте. Говорите.
Во-первых, короткая ремарка. Ваш азербайджанский гость совершенно правильно отметил, что благодаря азербайджанцам многие россияне, пенсионеры выживают, потому что они снимают у них квартиры. Но я хотел бы еще добавить, что азербайджанские гастарбайтеры очень здорово помогли российской правоохранительной системе. Надеюсь, вы меня понимаете. Очень большие деньги были изъяты с помощью штрафов. А вопрос у меня к армянскому гостю. Скажите, пожалуйста, правда ли, что во время Карабахского конфликта Иран продавал, дарил, привозил оружие Армении.
Пожалуйста, Александр Максимович, ответьте нашему слушателю.
Ответить на этот вопрос легко. Оружие во время Карабахского и всех других конфликтов на территории бывшего СССР, вопреки расхожему мнению, которое появляется в СМИ, частенько было практически все советского, а позже российского производства. Практически все поступление оружия во все зоны конфликтов на все стороны шло из советской, а потом российской армии.
Спасибо, это был Александр Скандарян из Еревана. К нам очень много приходит сообщений на пейджер. В частности, опять семья Майоровых удивляется. Если вы читаете сообщения, тем более по вашим словам, наша была первая, но не единственная, замечу. Зачем же его так обрезать? Почему вы боитесь, что мы выражаем уважение и сочувствие к кавказским народам? Я еще раз вернусь к сообщению, которое пришло нам первому от семьи Майоровых, и прочитаю его еще раз. Это ужасно. То, что происходит на Кавказе, конца этому не видно. Все события спровоцировала Россия. Майорова, Москва. Вот на этот раз я уже ничего не обрезал, как и в первом случае. Михаил Шевелев, а вас я попрошу вернуться к нашей теме от Ирана, ядерных проблем, от того, как себя ведут выходцы из кавказских государств на рынках Москвы. Выгодна ли России железнодорожная магистраль через Абхазию, которая сейчас закрыта, на ваш взгляд?
Конечно, выгодно. Это необсуждаемый вопрос. Это магистраль, которая была бы выгодна и России, и россиянам, я бы так ответил на ваш вопрос. Это и для курортников, которые привыкли к Абхазии, огромной экономии денег, потому что это дешевый отдых. Это минимальное восстановление экономических связей. В этом заинтересовано больше всего население Абхазии. Да, это та коммуникация, которая нужна всем. Но политические соображения оказались сильнее, поэтому она бездействует, если я правильно помню, с 92-го года.
Напомню, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Час пресса». Сегодня у нас в гостях президент фонда политических исследований государственного списка региона Вафа Гулузаде из Баку, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян из Еревана и первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев. Насколько ситуация в самопроглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия влияет на общую ситуацию в государствах Южного Кавказа, в частности, в Азербайджане и Армении. Такова тема нашей сегодняшней программы. Но, несмотря на летнее утро, как вы заметили, Михаил, в перерыве, звонки поступают очень-очень активно. И вот уже пытаются нам все больше из Москвы. Эдуард Дмитриевич, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, господа. У меня такой вопрос к вам, к вашим гостям. Значит, посмотрите, если посмотреть на точку зрения на Кавказ из геополитических позиций, то мы видим, что идет холодная война между севером и югом. Приз в этой войне – кавказские, вернее, ресурсы, значит, Каспийского моря, нефть, газ и прочее. Значит, идет ожесточенная борьба, причем на Кавказе, вот это мы видим в самом ярком выражении. В Южной Осетии, и вот Грузия получила своего выдающегося деятеля Саакашвили, который сейчас успешно проводит свою политику. У меня вот такой вопрос ко всем вам, господа. Какую роль сыграет вот в этой борьбе региональная организация ГУАМ, Грузия, Азербайджан, Молдова?
Ну что ж, давайте тогда начнем с Вафы Мирзоевича Гулузаде, который не только был внешним советником по внешней политике Гейдара Алиева, но также и дипломатом. Вафа Мирзоевич, пожалуйста.
Спасибо. Я хотел в двух словах ответить на вопрос Иран и Армения. Конечно, оружие Иран не поставлял Армении. Но бывший президент Армении Левон Петросян заявил, что Армения выжила благодаря Ирану, ее экономической помощи, энергетической помощи. Если бы не Иран, Армения рухнула бы как государство. Поэтому роль Ирана для Армении вообще известна. Второй, значит, тезис – это о том, что Иран помогает столь активно Армении по, так сказать, рекомендации России. Потому что Армения является форпостом России в регионе, а Россия далеко, ее коммуникации далеко. Поэтому Иран, сотрудничая в ядерном отношении из России, может получать установки из России, что делать и как помогать, так сказать, Армении. Это в ответ на этот вопрос. Что касается Гуам, да, я один из тех, кто, так сказать, стоял у истоков организации этой Украина, Грузия, Азербайджан и Молдова, вот этой организации. Конечно, не надо скрывать о том, что идет борьба между севером, так сказать, и Западом, так, то есть между Россией и между Соединенными Штатами Америки и ее, так сказать, союзниками. Всегда в мире шла борьба за верховенство в мире. Россия была одним из активнейших участников, но после развала Советского Союза Россия несколько отступила. Россия после развала Советского Союза создала организацию ГУАМ, договор коллективной безопасности, которые не столь эффективны и не принесли того, чего она хотела, то есть восстановление России в рамках бывшего Советского Союза. Но Соединенные Штаты Америки пользуются тем, что все, что отпадает от России, идет под контроль Соединенных Штатов Америки. ГУАМ создается как организация, как альтернатива СНГ. И я думаю, что сами государства, то есть Украина, Азербайджан, там, Грузия и Молдова, они не имеют столь мощных резервов для того, чтобы создать альтернативу России и СНГ. Но при поддержке Соединенных Штатов Америки и при поддержке Европы ГУАМ действительно может стать мощнейшей организацией, к которой присоединятся натовские и европейские структуры. И таким образом Россия получит на, так сказать, своем пространстве новое военно-экономическое образование. И это не за горами, на мой взгляд.
Думаю, что логичным бы следующим дать слово Александру Искандаряну. Пожалуйста, Александр Максимович.
Ну, во-первых, я соглашусь с господином Голузаде, конечно же, экономическая помощь Ирана во время войны, она неоценима для Армении, это было. Что касается второй части, концепция форпоста, это вообще примитивизированная концепция реальной ситуации, много сложнее. И воспринимать Иран как некую игрушку России, которая делает то, что ему говорят, мне кажется, не вполне корректным. У Ирана есть самостоятельная политика. Она довольно выражена здесь, в регионе. Причины у иранского отношения к Армении и Азербайджану, они, собственно, иранские, а далеко не Путиным или там Ельциным руководиться по телефону. Что же касается ГУАМ, ГУАМ – организация несуществующая. ГУАМ создан как анти-СНГ. Программа ГУАМ – это там Грузию, Молдову, Украину, а Азербайджан, а раньше еще и Узбекистан, реально не объединяет ничего позитивного, объединял или объединяет некий негатив, пытаться создать в рамках СНГ что-нибудь в обход России, что нормально, я не имею к этому никаких абсолютно претензий, кроме одной. Сама СНГ-организация в значительной степени недействующая. Таким образом, один недействующий конструкт против другого недействующего конструкта, на мой взгляд, дает ноль. И ГУАМ, и теперь СНГ существуют и могут существовать вечно, ибо они абсолютно никому не мешают. И опять-таки абсолютно соглашусь с господином Голузаде в том, что если ГУАМ или что-либо еще поддержит НАТО, Запад, Соединенные Штаты Америки, еще кто-нибудь большой и мощный, то тогда они станут сильными и действенными. Но это если поддержат, но это если захотят. Собственно, ГУАМ здесь ни при чем. ГУАМ и был изначально неким пропозалом, предложением Западу. А поддержите нас, пожалуйста. Не поддержали, по крайней мере, в том размере, в котором нужно для того, чтобы он превратился в действенную организацию. Соответственно, мне кажется, вот такого рода объединения, которые построены на негативном принципе, они просто не жизнеспособны. Нужны объединения, которые помогут всем в чем-то позитивном развиваться, там, улаживать конфликты или что-то еще.
Спасибо. Это был Александр Искандарян из Еревана. Господин Шевелев, я бы хотел знать и ваше мнение по этому поводу.
Мне кажется, что интереснее было бы, вот отталкиваясь от того, что мы услышали, заглянуть немножко в будущее. Да, понятно, что ГУАМ и СНГ, о мере их эффективности можно по-разному судить, но ясно, что это транзит, это временные структуры. Вот что придет на смену им? Вот об этом надо задумываться, и эти задачи надо ставить, потому что рано или поздно все равно этот момент придет. Интеграция по какому образцу? Наверное, нам психологически, ментально, исторически, как всем выходцам из Советского Союза, ближе все-таки вот этот интеграционный пример. Но он уже не сработал. Что нам остается? Образец Европейского Союза? Да, наверное. Как мы все будем в него входить? Постепенно, общим куском, раздельно, проблемы России, которая есть слишком большая территория, чтобы ее переварить за один раз. Вот интересно, на мой взгляд, рассуждать об этом. Диагноз ГУАМу и СНГ вынесен, и болезнь эта летальная, и вопрос только времени, но об этих покойных скорбеть никто не будет, потому что это нормальный транзитный период. А вот как мы все окажемся в Европейском Союзе, а я оптимист и думаю, что пора уже задуматься и о глобальном союзе, вот, к сожалению, я не слышу даже постановки этого вопроса. А это сейчас самое принципиальное. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. Чем раньше поставишь задачу, тем раньше ее решишь.
Так считает Михаил Шевелев. Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, а звонки по-прежнему в студию раздаются. Вот москвич Яков просит слово. Пожалуйста, Яков, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Позвольте, я выскажу маленькую реплику товарищу из Азербайджана. Галузаде, если не ошибаюсь, да? Правильно сказал?
Да, ну, немножко вы говорили именно с московским, я бы так сказал, акцентом. Вафа Мирзович Гулузаде, правильно?
Ну, ради бога, извините, пожалуйста, не хотел обидеть. Просто я хочу сказать этому эксперту, я не беру на себя смелость говорить за весь наш народ, проживающий в России, но себя скажу, он не ошибается, когда он говорит, что людям все равно, что происходит на Кавказе. Мне не все равно. Я воспринимаю все это пространство как советское, потому что я советский человек, и я воспринимаю песню «Я рожден в Советском Союзе». Украина, Молдавия, Грузия, ну и так далее, это моя страна. И вы знаете, я говорил с очень многими азербайджанцами, армянами, грузинами, живущими в Москве, это мои знакомые. И все говорят о том, что они хотят жить в едином Советском Союзе. Поэтому давайте не будем отделять мук от котлет и народ от руководства. То, что говорит эксперт, это его личная точка зрения, а народ, который... Они совершенно по-другому говорят. Они хотят жить в Союзе. И поэтому, знаете, не будем брать на себя смелость и утверждать за наш народ, что мы хотим, что мы не хотим.
Вафа Мирзович, очень мало времени у нас осталось, но, пожалуйста, вы вступите в дискуссию с Яковом.
Да, я хотел бы сказать Якову, что азербайджанский народ хотел бы, чтобы Россия вывела свои оккупационные войска, которых она под флагом Армении привела в Азербайджан и заняла весь Карабах и окружающие территории. Вот в этом весь азербайджанский народ убежден, что здесь Армения не при чем, здесь при чем Россия. И именно Борис Грызлов назвал Армению форпостом, это не Вафа Гулузаде ее назвал, форпостом России здесь на Кавказе. А что касается чувствования себя советским человеком, так поймите, что очень много людей, которые пережили крушение Великого Советского Союза, на всей ее территории испытывают ностальгию. Испытывают ностальгию по дешевой колбасе, по дешевой водке, по хорошим человеческим отношениям, которые были в период Советского Союза. Но то, что умерло, того не воскресишь. Поэтому давайте строить нашу жизнь на новой, нормальной основе взаимного уважения больших государств к маленьким государствам. И не пренебрегать этими маленькими государствами, от которых требует только лишь подчинения. Только лишь потому, что когда-то Российская империя была хозяином этих народов. Поэтому я желаю свободы, независимости и хороших отношений Грузии, Азербайджану, Армении с Россией. Вот так вот.
Это было мнение Вафы Гулузаде. Тему Карабаха я обещаю продолжить в других программах на Радио Свобода. И Александр Максимович Искандарян, обязательно мы вам дадим слово в тех программах. Нам бы сейчас не хотелось уходить в эту тему. А пока давайте послушаем москвича Ивана. Здравствуйте.
Добрый день. Вот в какой-то степени приходится повторять тривиальные истины. Но понимаете, дело в чем? Самый лучший способ, чтобы государство обладало большими экономическими и дружественными связями, это, во-первых, укреплять экономику этого государства и проводить дружественную политику. Самый лучший способ остаться в изоляции – это делать все наоборот. Вот у меня такое ощущение, что Россия как раз этим, к сожалению, занимается.
Спасибо, это было мнение нашего слушателя Ивана. Михаил Шевелев, вам есть что ответить?
Самый лучший способ, на мой взгляд, это прежде чем отправляться к соседям, навести некоторый порядок у себя в доме. Мы можем долго рассуждать о том, правильно Россия ведет себя на Кавказе, неправильно Россия ведет себя на Кавказе. Для нас сейчас первично, для нас, россиян, как мне кажется, задача взять под контроль собственного государства. Мы утратили контроль над собственным государством. Поэтому что мы ему советуем, что мы ему не советуем, что мы считаем, оно к этому относится абсолютно наплевательски. Вот это есть наша главная проблема. Все остальные проблемы производные от этой.
Спасибо большое. Это было мнение Михаила Шевелева. А я должен сообщить, что мы завершаем программу «Час прессы». С вами были президент Фонда политических исследований Костарско-Каспийского региона Вафа Гулузаде по телефону из Баку, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян по телефону из Еревана и, как я уже сказал, только что московская студия, первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев. Вел программу Олег Усов, продюсер Марк Штильман. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень. 7 дней в неделю ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 700.